Но деятельность не осуществляется мертвой материей, она осуществляется живым существом. То есть причина, импульс к деятельности, вот это желание исходит из принципа жизни. И вот это живое существо, оно называется наоборот акарма. Оно само по себе бездействует. Оно же дает импульс к действию. Но само не действует на уровне механических, физических или каких-то нравственных других законов, которые мы привыкли видеть. То есть само живое существо как отдаленная причина действует в этом мире. Как наблюдающий, созерцающий, вот отстраненное ее представление живого существа. Например, водитель и машина. Так можно увидеть эту связь. Живое существо находится в машине. И является непосредственной причиной того, что машина заводится и управляется. Но она не действует как механизм, действует машина. Само живое существо не действует. Колеса вращаются независимо от нас, двигатель работает, бензин сжигается. Но какую-то деятельность, импульс вкладывает в живое существо. Ключ зажигания поворачивает, может быть, такой незначительную какую-то деятельность. Поворот руля, может быть. Но в машине происходят очень интенсивные процессы. Огромное количество энергии выделяется при этом. То есть работает с огромной силой механизм. Само живое существо только энергии не тратит. Нет, работает машина. Подобно этому, тело тоже как машина работает. Принимает какое-то количество пищи, перерабатывает его в энергию и затем начинает действовать активно. Но сама душа, живое существо, не расходует эту энергию, независимо действует от нее. То есть, другими словами, душа не нуждается в том, чтобы есть или спать, как это нужно телу, или обороняться, защищать себя. Душа нематериальна. Или искать противоположный пол, образовывать какие-то семьи. То есть не нуждается в деятельности. Не нуждается в этой карме, поэтому называется акарма. Она живет по законам отсутствия кармы. То есть здесь любое действие порождает какое-то последствие. И это является одной из проблем. Я совершаю какой-то поступок, он предопределяет мое будущее. Я уже не могу ничего изменить в этом случае. Есть элементарные примеры. Закон правосудия гласит, что за нарушение такого-то вот закона есть такое вот следствие, наказание. Человек совершает преступление, означает, что его будущее в каком-то смысле уже предопределено. Его найдут, осудят, проанализируют его поступки и присудят ему какой-то срок. И это займет какое-то время, не так ли? То есть сначала совершается деятельность как семя, карма, затем оно прорастает через какое-то время. Возникает уже какое-то оформившееся растение, понятно, что это такое, хорошее или плохое. Затем появляются цветы, плоды, в конце концов, можем почувствовать вкус этих плодов. Горький, сладкий, нейтральный, смешанный, какой угодно. То есть вкус жизни мы чувствуем всегда именно так. Сладкий или горький, или нейтральный, или смешанный. Или скука, или страдание, или наслаждение, чередуется все. Это плоды прошлых действий прорастают. Когда уже приходит плод, мы не можем от него уйти. Если уж несчастье пришло, мы не можем скрыться от него никуда. Также, если счастье приходит, мы тоже не можем никуда скрыться от него. То есть, независимо уже от нашей воли, приходит результат по законам природы. Как по законам, скажем, государства кого-то осуждают. Он не хочет никакого осуждения, понятно, человек. Он хочет просто наслаждаться жизнью, жить свободно, делать то, что ему хочется. Но есть еще законы, которые он должен принять, как навязанные ему его же собственными поступками. Поэтому карма представляет также себя некоторую проблему. Если я совершил много плохих поступков в прошлом, то, конечно же, мое будущее сильно омрачено. Если я знаю законы кармы, то это вызовет у меня горечь. Сколько у меня грехов. Мое будущее мрачным становится. Либо, наоборот, если я совершил очень много благочестивых поступков, то мое будущее более просветленное. Я жду плод какой-то результат.